Слушайте, кстати, самый первый вопрос. Пока мы вас ждали, тут мне одна девушка написала, переписывались, мы с ней общались, и выяснилось, что она и молодой человек, с которым она общается, да, вышли вроде бы на шедух, они находятся в разных городах и в разных странах. И вроде бы решили поставить на паузу отношения, общение, пока границы не откроют. Рика, а вы занимаетесь такими шедухами? И вообще это возможно? У вас есть какой-то опыт? Вы устраиваете свадьбы? Ну, расскажите, пожалуйста.
Да, это возможно, конечно, это возможно, и это было возможно еще до короны, а в корону это очень популярна такая форма шедуха. И я не скажу, что это самая легкая форма шедуха и самая продуктивная. Но она имеет место быть, и слава Богу, скажем, я могу сказать, там несколько шедухов таких было когда-то, значит, был такой шедух, девочка была в Израиле, мальчик был в Баку, и они поговорили несколько раз, тогда это был, мне кажется, скайп. Вот, и он решил приехать, она ему понравилась, они поняли друг друга, и он приехал. Что я не люблю, когда люди все решают уже там по телефону, по WhatsApp, по Skype, теперь по Zoom, и уже делают предложение, и уже все хорошо, и только после этого встречаются. Это как-то мне неспокойно с этим. А если сделать начало встреч, скажем, такое онлайн, а на каком-то этапе уже встретиться и решать, и делать предложение, то есть соединять свои жизни или там, не дай бог, разбегаться уже в реальном времени, месте и так далее – Это нормально. То есть такие бывают шедухи. Скажем, у меня есть очень близкие мои люди. Они в Америке, у них дочка выросла. Очень-очень хорошая дочка, замечательная. Искала жениха в Америке, но как-то вот достойный не... Ну, что-то ей казалось все не то и не то. Хотя она такая девочка, что... Там, в общем, все хотели, все подружки хотели ее для своих братьев, и все учительницы хотели ее для своих сыновей и так далее. Ну, в общем, как-то ей оно было не то. А мне показалось, что ей может подойти один мальчик, который тоже мои ученики, и вот у них вырос сын очень хороший, и они живут на тот момент в Израиле, в Кириат-Сефере. И я им говорила, пришлите девочку на праздники, она и праздники хорошо проведет в Израиле, и познакомятся они, посмотрим, без раташем, может быть, все и получится. Так я вам, так они, значит, нет, ну вот как, и, короче говоря, они дотянули так, что уже половина праздников прошло. Вот, и там всем она отказала, и снова, так сказать, вот какой-то непонятный. И они решились, и она приехала, и за 3 встречи буквально они увидели друг друга. Они увидели, что все хорошо, все, что они искали, то, что она искала в юноше, было в этом мальчике, то, что он искал в девушке, было в ней. Вот, слава Богу, они живут очень хорошо и растят сына. Так что такие шедухи, конечно, а в корону у меня был такой шедух, у людей это был уже второй брак, то есть парень был альман, у него случилось, так сказать, такое несчастье в жизни, он похоронил жену, молодой парень, и остался с двумя маленькими девочками. А девушка, женщина, которая вот вдруг мне пришло в голову, что это может быть хорошая пара, это была моя старая ученица, она жила в Москве, она на тот момент уже была разведена, у нее рос мальчик. И они тоже, они поговорили несколько раз по телефону, он такой горячий хасид, он быстренько, значит, схватился, приехал туда один раз, потом взял одну из девочек, а с другой осталась его мама, и поехал туда второй раз. Ну и, в общем, короче говоря, слава Богу, значит, у них, значит, было... Они поженились. Они поженились, знаете, когда они поженились, значит, и сразу, в общем, он поехал туда, полетел, и сразу локдаун, и ничего не пускают, и все, он остался там, и уже они там делали хупу, ставили, и ждали, 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 открыли границы, они прилетели в Израиль, вот, и это все так, события развиваются очень быстро, но это значит, сколько у нас уже времени мы с этой короной, потому что, короче говоря, его две девочки, ее мальчик, и вчера, подождите, вчера, позавчера, они родили еще одну девочку. То есть уже...
Мазальтов.
Так что вполне это нормальный путь. Вот вы сказали, что, Мирьям, что они, в общем, решили пока как-то переждать, не общаться, потому что приехать невозможно. И какое-то...
Это правильное решение или нет?
А говорить, да, вот это я хочу сказать. А говорить вроде бы уже как больше не о чем. Я вам скажу, что, наверное, они правы, потому что иногда бывает так, что очень хороший шедух и очень подходящий от того, что люди как-то стараются еще и еще тему, и еще, а все уже переговорено, обговорено, уже друг другу поулыбались, уже все хорошо, но обязательно нужно увидеться для того, чтобы решиться на что-то. Так чтобы не портить себе впечатление, может быть, лучше на самом деле переждать, скажем, месяц, не общаться, ограничиться там, я знаю, смс-ками «Шаббат шалом», вот, и потом возобновить общение, чем вот так как-то перед экраном там зума или там скайпа сидеть и не знать, а что сказать дальше. То есть, конечно, есть такие пары, у которых всегда найдется о чем поговорить. И что ты делала сегодня, а что ты будешь делать завтра, а вот какая политическая ситуация там и сям, а вот там, я знаю, Путин с Белоруссией, а здесь Нетаньяху с Лапидом. В общем, всегда есть о чем поговорить. Но иногда бывает...
Да, так, но может что... быть обратный эффект, Рика. Могут люди просто, знаете, в переписке искажается суть сообщения, и человек может что-то обидеться, надумать,
да,
женские гормоны.
Поэтому я говорю, что их решение поставить это дело на паузу, это достаточно легитимное, логичное решение. Так что имеет право это сделать. И более того, есть такая вещь, перерыв в шедухе, когда можно, даже если ты видишься с человеком, там, я знаю, 2, 3, 4, 5 встреч, и, в общем, в растерянности, и не знаешь, то есть плюсы, есть какие-то моменты, которые не устраивают, и что делать. И, в общем, ты как-то так, в общем, бывает такое, растерянность, знаете, вот по Дан Кармон есть такой, который говорит, что делать, если не знаешь, что делать. Сядь и ничего не делай. Так вот, бывает такая вещь, что можно взять перерыв в шедухе и официально сказать, что вот давай сейчас мы прервем общение, и значит, там, через 3 месяца или через там, 2 месяца, если у тебя не будет удачного шедуха или у меня не будет, мы сможем снова встретиться. А пока мы, так сказать, свободные люди, выходим на другие шедухи и используем время.
А то есть это не считается, что человек сейчас находится в шедухе, он абсолютно свободен и логически может искать еще другие варианты?
Нет, он считается, да? Что он находится в шедухе. Нужно перерыв в шедухе нужно обговорить. То есть может создаться такая ситуация, что один человек будет думать, что он в шедухе, он будет сидеть и верно ждать, а второй человек, значит, мы взяли перерыв, так я пока еще 3 шатханит мне что-то могут предложить, так я пока использую это время. Так, чтобы не была такая ситуация немножко несправедливая, нужно просто официально это дело обговорить. И, конечно, лучше это сделать через шатханит. Скажем, это будет инициатива шатханит. Знаете что, ребята, чья бы это ни была инициатива, но взять на себя ее может шатханит и сказать: знаете что, ребята, даже если это предложил один из них, вот я подумала, давайте, что мы теряем время, если Всевышний решит, что вы пара, значит, вы уже знакомы друг с другом, значит, это состоится. Но пока на сегодняшний день при невозможности, скажем, увидеться или при невозможности одной из сторон что-то решить, давайте пока сделаем перерыв и посмотрите другие варианты.
А, то есть вы сказали, что еще параллельно там три шатхана предлагают варианты. Фактически вы сообщаете тем самым, что можно обращаться одновременно к нескольким шатханам, и это легально, правильно? Не обязательно абсолютно работать с одним шатханом?
Абсолютно, абсолютно. Ага. Абсолютно. Я всегда говорю, когда есть какие-то случаи достаточно непростые, то есть или возраст серьезный, или ну вот как-то не идет, и вот уже какое-то отчаяние есть у людей, какое-то уже неверие в то, что они могут что-то построить, что-то хорошее. И я говорю, обязательно, меня спрашивают, говорят, вот можем ли мы еще? Я говорю, конечно, используйте все. Иногда так говорят, ой, а мы хотим, чтобы только вы. Я говорю, абсолютно не обязательно, что шедух будет вот через того человека, которого вы себе придумали. Это может быть даже человек, с которым вы не близки, или даже человек, к которому вы и не настолько хорошо относитесь. Но просто вот шедух может прийти через него. И это абсолютно нормально. И поэтому я говорю, что, конечно, если вам спокойнее разослать там всем свое резюме и обратиться еще к кому-то, и вы будете, так сказать, уверены внутри себя, что вот вы сделали иштадлут, вот ваша старая, тогда сделайте так, конечно. Хотя, опять-таки, как вы понимаете, все мишамаем, и Всевышний пошлет бензук, бадзук тогда, когда это будет нужно, и там, где это будет нужно. У нас есть большой приятель, очень хорошая семья. Вот, могу рассказать, они уже взрослые люди, женят вовсю детей. Так вот, когда-то он был в своем городе единственным мальчиком, который начал соблюдать. И он начал соблюдать, и не было абсолютно девушек, соблюдающих совершенно. И он поехал и в тот город, и в другой город, и туда, и сюда. Не было тогда никаких керувных учреждений для девушек. А для мальчиков что-то начиналось. Какая-то ешива, какая-то связь с раввином. В общем, что-то было. И он очень переживал. Он взрослый парень, и ничего не получается. И когда в очередной раз он поехал куда-то по рекомендации, увидел девушку, которая иронически засмеялась, посмотрев на него, и сказала, что ты уже ко мне сегодня такой вот, значит, третий или там пятый приезжаешь. И я должна в пятый раз рассказывать, как устраивать еврейские детские садики. Ну, якобы все приезжают с такой целью. Вот он понял, что, в общем, ну, вот таким простым способом он не добьется своей жены. Он сказал: Всевышний, я делаю вот так, как мне кажется, все правильно. Ем кошерно, субботу соблюдаю, Тору учу. Значит, вот все, что касается и зависит от меня, я делаю. А ты, пожалуйста, сделай так, чтобы у меня была семья, чтобы у меня была жена, дети, все как полагается. И что вы думаете? Прибежала к нему его подружка, его соседка, которая сказала, что к ней приехала подружка, которая, кажется, вот соблюдает вот что-то такое. Соседка тоже была еврейка, но совершенно не соблюдающая. Она сказала, что к ней там из другого города, из Питера, из Ленинграда тогда приехала подружка, и она тоже вот, как ты, ничего не ест, и какая-то тоже ненормальная, и, в общем, короче говоря, а можно ли, она спросила, где вот субботу сделать и как, а можно вот мы там придем к тебе, вот ты это понимаешь, ну как вы понимаете, Всевышний ему прислал невесту прямо на дом, с доставкой на дом, и слава Богу, они поженились, и дети, и внуки, и все хорошо. То есть понятно, что все мешаем, и все, какие бы мы старания ни прилагали, какой бы иштагус мы ни делали, все равно оттуда. И поэтому, мне кажется, старайтесь делать то, с чем вам спокойно. Кто-то один раз пойдет, там запишется где-то у какого-то шатхана, будет спокойно ждать, все, скажет, я сделал свое, а теперь, пожалуйста, Всевышний. А кто-то будет нервничать и будет разговаривать ежедневно со всеми шатханами, и то, и другое нормально, и то, и другое хорошо. То же самое родители, то же самое родители. Я знаю одних людей, там папа такой ответственный человек, он звонил мне там каждое утро и спрашивал, у вас ничего не появилось для моей дочки, у вас ничего не появилось для... Я думаю, что он звонил так еще 5 шатханам и все. Ему было так вот спокойно, что он делает то, что он должен сделать для своих детей.
Вика, я еще знаю, вы рассказывали историю, я помню, что один там человек активно звонил вам по ночам и спрашивал, вы спите? А я еще не женат.
Нет, не по ночам, по утрам.
По ночам, по утрам рано.
Там, по утрам, да. Как вы спали, он спрашивал, как вы спали. Да.
Да. То есть на Бога надейся, а сам не плашай. Действительно, иштадлут, то есть приложение максимум усилий человек должен сделать, а все в руках Всевышнего. Кстати, такой вопрос. В каком возрасте нужно уже обращаться к шатханам? И особенно это вопрос я сейчас задаю от имени родителей. Когда нужно понять, что своего ребенка пора готовить к выходу в свет, да, к шедухам? И опять же, есть разница. Дор решен, дор шини. То есть первое поколение, второе поколение. Если можно, об этом тоже вкратце.
Да. Ну, во-первых, каждый, наверное, каждый папа, каждая мама знает своего ребенка. Сейчас, скажем, я веду переговоры со своими очень-очень близкими учениками. У них мальчик, которому 20 лет, еще его год не выходит, его год ешивный еще не выходит на шедухе. Это все, я говорю, до шини, второе поколение. Еще не выходит. Но он настолько самостоятельный, настолько активный, настолько, так сказать, уже сложившаяся личность, что он посоветовался со своим машгиахом в ешиве, он посоветовался с родителями, родители мне позвонили и сказали, что мы не видим причины, так сказать, задерживать его шедухи. И если будет хорошая девочка, которая, так сказать, будет соответствовать его пожеланиям, и он будет соответствовать ее пожеланиям, то почему нет? А бывает такое, вот, скажем, вчера мне позвонил другой наш приятель и сказал, что его девочке исполнилось 23 года, она все это время не хотела выходить на шедух, хотела получать образование. Вот сейчас она закончила делать вторую степень, и вот сейчас они готовы. То есть это совершенно разные могут быть причины. Моя дочка, например, сказала, что в 18, она сказала, мама, в 18 лет я выйду на шедухим, а в 19 лет я выйду замуж. И она такой человек решительный, как сказала, так все сложилось. Очень разные дети и очень разные. Кто-то есть такие мальчики, которые учатся в ешивах, где в этих ешивах закон там до возраста 22-23 лет, пока вот этот вот научный потенциал, пока серое вещество очень активно работает, считается, что вот, значит, надо его выработать как можно больше, и уже человек зрелый, 22-23 года, зрелый, понимаете, это я говорю в мире, в котором там, я знаю, к 40 годам люди решают думать, а не создать ли семью. У нас, слава Богу, к 22-23 годам значит, считается, что вот сейчас уже надо уже выходить на шедухим. Но вот когда были карантины в корону, многие ишивы сказали мальчикам, ну что, так сказать, там то дома сидеть, то там закрыто, то там не выйдешь и так далее. И многие начали выходить на шедухи раньше, я вообще заранее, я за ранние браки. Я считаю, что когда люди вместе формируются с молоду, ну как-то вот у них хорошо получается. Я не знаю. Хотя все бывает. Бывает, что люди проживают там свои 20 лет. Не дай бог, не про нас будет сказано. И разбегаются. И женились в молодом возрасте. И вместе все у них было. Вместе создавали жизнь. Вместе работали. Вместе постигали какие-то духовные вещи. Детей рожали. И все. И потом вдруг раз, трах-бабах. Сейчас очень сложное время. Очень тяжелое время. И поэтому, с одной стороны, мы стараемся делать правильные шедухи и делать людей счастливыми. А с другой стороны, мы понимаем, что в общем, как-то так вот тот мир настолько надвигается, что даже еврейская семья, которая была абсолютный такой мир строгих правил и больших радостей, даже этот островок вот такого счастья сейчас уже очень, очень сложный, очень много огорчительных таких моментов. Я слышу то там, то здесь люди жили, люди соблюдали, потом что-то такое случилось, люди разбежались, там кто-то остался соблюдающим евреем, кто-то уже в другой компании. Много огорчений. Это говорю как есть.
Ну, это правда жизни на самом деле. Рика, мы на прошлом уроке немножко поговорили о том, как выбрать шатхана. То есть это шатханом может быть кто угодно, напомню, да, это может быть соседка, которая хорошо знает, это может быть лидер общины, которой вы принадлежите, это действительно может быть профессиональный шатханит. А вот был такой вопрос с прошлого урока, не помню, уже кто-то задавал, и я обещала его озвучить сегодня. С чего начать? Как это работает? Вот человек хочет обратиться к шатхану. Что для этого нужно сделать? И вообще, как работает процесс? Самый главный вопрос всего нашего сегодняшнего и прошедшего интервью. Как работают еврейские знакомства? Чем они отличаются от всех общепринятых и общеизвестных?
Смотрите, ну, если мы говорим по большому счету, что такое знакомство через шатхана и что такое знакомство типа «девушка, давайте познакомимся, я на улице не знакомлюсь, ну тогда пройдемте в булочную». Так вот, я вам скажу, что, конечно, знакомство через шатхана – это… Ну, если, скажем так, не гарантия стопроцентная, то это во всяком случае большая гарантия, чем просто ты, так сказать, знакомишься с человеком. Ой, вау, у него такие глаза, он такой классный, да, так пошутил, и все. Потом оказывается, что и глаза смотрят не туда, вот, и классность куда-то вся пропала. И шутит он очень двусмысленно и вот не так, как хотелось бы. Смотрите, знакомство такое вот, иногда говорит, ну вот что такое шедух, это какой-то прагматизм, это вот нет лирики, нет романтики, это какое-то вот такое все продумывается, все продуманное, все такое скучно запрограммированное. А вот где неожиданность встречи, где она вот лирика, романтика? Я вам скажу, что с этой лирикой, романтикой я очень-очень люблю. Был такой старый фильм «Двое». Старый. Иногда его, между прочим, там где-то крутят в Советском Союзе, в постсоветском Союзе. Так он очень хорошо показывает механику знакомства такого романтического, того, по которому плачут многие современные молодые люди, говоря, ну вот как-то вот шедух, это как-то очень, очень как-то вот галочку поставили, там это подошло, это не подошло, подошло, не подошло, ну вот. А как сделать так, чтобы душа летала? Так вот, в этом фильме там, значит, душа летала. Там бежал по аллее с осенними листьями, падающими молодой человек. Случайно он не заметил идущую девушку, и он ее толкнул, и у нее рассыпался пакет с яблоками. Ему стало страшно неудобно, он такой интеллигентный молодой человек. Он стал помогать ей собирать в пакет вот эти рассыпавшиеся яблоки. И она тоже, естественно, собирала эти яблоки. И вдруг на одном яблоке их руки встретились. Их руки встретились, и там стрела какого-то, там, я знаю, ангелочка пронзила сердце того и другого. Они посмотрели друг на друга. Вот она лирика, романтика. Вот амурчик, значит, попал в нужное место и так далее. И что происходит дальше? А дальше происходит, в общем, как в жизни. То есть, как бы любовь-то она возникла, но куда бежал молодой человек? Молодой человек бежал на репетицию оркестра, он дирижер. И вся его жизнь – это музыка. А девушка, которую он случайно толкнул, девушка оказалась глухонемой. И вот это, значит, на этом, так сказать, жизненная коллизия, она закончилась. Дальше вступило киношное уже решение этой коллизии. Понятно, он ее вылечил, и понятно, фильм заканчивается так, что она сидит в первом ряду, он дирижирует, и она слышит его музыку. Так это, конечно, так в кино. А в жизни получается так, что там стрелы, все, они все в порядке. А потом оказывается на самом деле, что он музыкант, она глухонемая, или она музыкант, он глухонемой, или вообще вот это то, что вот сейчас оказалось рядом со мной, это я могла подумать, что это... Ну, дальше идет ряд там нехороших всяких слов, вот и очень часто даже непечатных, и я вот это могла принять за мужчину моей мечты. Ну и дальше все по сценарию. Дальше развод, и делятся имущество, и делятся и дети. И вот такие, в общем, получаются там к папе по понедельникам, средам, к маме там по вторникам, четвергам. Ну, в общем, вот. Это, так сказать, знакомство из того мира. И вы прекрасно знаете, что знакомство из того мира сейчас по официальной статистике, где не учитываются никакие браки гражданские, никакие, только браки, так сказать, зафиксированные в ЗАГСе, в мэрии. И при этом на сегодняшний момент 78% развода. Это опять-таки без гражданских браков, без всяких меньшинств, без всяких парадов, без всяких... Все это... Вот. Конечно, когда знакомит Шатхан, ну, представьте себе, если вы хотите купить квартиру, да, вы не знаете, вам посоветовали купить квартиру в таком-то доме, на такой-то... Значит, вы обязательно возьмете человека, специалиста, с которым вы посоветуетесь, который поймет, что за дом, кто его строил, какова прочность там стен, когда этот дом построил, когда... Причем, что такое квартира? Квартир может быть за одну жизнь, и две, и три, и пять, а половинка души, Безрат Ашем, дай Бог, чтобы была у вас одна и на всю жизнь. Так вот, когда вы покупаете машину, покупаете квартиру, вы обязательно берете человека, который в этом понимает. Вы обязательно посоветуетесь, вот эта машина столько-то, кушает бензина, а вот у этой машины такой пробег, она слишком старенькая, нет, мне не надо, потому что она мне очень нужна, и это не то, что на соседнюю улицу я езжу, а я... И так далее, и так далее. Конечно, специалист – это специалист. В шедухах специалист – это шатхан. Я не знаю шатханов, которые были бы, слава Богу, что я... Ну, почти не знаю, скажу так, почти не знаю. Шатханов, которые были бы заинтересованы в моментальном результате без отдаленной картины, без отдаленных результатов. То есть, чтобы всеми силами сделать шедух, получить деньги, а потом, неважно, пусть расходятся, пусть там, я знаю, пусть ищут себе новые. Кто-то когда-то пошутил, когда я... пришла в одну организацию уважаемую и говорю, ребята, ну что же мы делаем шедухим, но нужно обязательно, чтобы эти молодые пары, Баалей Тшува, кто-то сопровождал. Ну сколько могут быть там близких, это надо на шаббаты, это надо постоянно быть на проводе, это надо с одной стороны поговорить с молодой женой, что такое токсикоз, и почему ее тошнит, и почему не надо воспринимать это трагически, а с другой стороны научить варить чонт, и с мальчиком надо поговорить, что не волнуйся, это надо все время на первых порах помогать молодым парам. Иначе, говорю я, они не выдержат, так сказать, вот такой тяжести новой жизни, и денег не так много, и родные отвернулись, потому что дети сбрендели, дети стали дотишные, что это вообще, как это, и даже бабушкину там рыбу не хотят кушать, потому что якобы она порезана не тем ножом. И я говорю, ну, давайте придумаем что-то, чтобы мы эти пары сопровождали дальше. И мне пошутили, один из руководителей организации мне пошутил, он сказал, да ты что, тебе же лучше, разведутся, будут еще кандидаты на следующий шедух. Понимаете, это, конечно, шутка. И, конечно, каждый нормальный шатхан заинтересован не только в том, чтобы эта пара встретилась и мазальтов поженилась и была счастлива первые 3 года. Понятно, что каждый нормальный шатхан заинтересован в том, чтобы жили долго, счастливо и привели шедухать своих детей и, дай бог, своих внуков, дай бог здоровья шатхану. Поэтому, конечно, надо стараться быть в контакте с шатханом. Надо стараться выбрать человека, которому вы можете открыться в своих каких-то проблемах. Но при всем том, шедух через шатхана опытного, или там пусть это будет ваша соседка, которая вас знает, которая хороший человек и так далее, это намного более гарантированное счастье, чем, так сказать, уличная романтика. Скажем так.
Рика, а кто в итоге принимает решение? Вот этот кандидат подходит или нет? Вы как шатханин можете сказать последнее слово? Или только кто-то из пары? Или родители?
Нет, конечно нет. Конечно, должны принимать решения молодые. И не шатхан уж 100%, это как совещательный голос. И даже в такой ситуации, даже родители, это тоже очень уважаемый, но совещательный голос. Написано в Торе, что есть 3 вещи, при том, что написано уважать родителей и в любой ситуации уважать, помогать и так далее, но в деле выбора невесты и жениха дочь и сын могут пойти против воли родителей. Это их выбор, это их счастье, это шишки, которые они сами набивают, а может быть и совсем даже не шишки. Я помню, что у меня был один шидух тоже много-много лет назад, и муж сейчас даже очень популярен у нас на Толдот.ру, он тоже читает очень интересные уроки, не скажу кто и что. Так когда его жена, будучи 18-19, не помню, летней девочкой, решила выйти за него замуж, боже мой, от нее отвернулись бабушка, которая очень-очень ее любила, и которая ее воспитала, и которую она обожала, и которая жила в Израиле на тот момент, бабушка не приехала на свадьбу. Ее родители, ее мама пришла с таким видом на свадьбу, что я вам скажу, Рав Ицхак Зильбер бросился на перерез и стал с ней разговаривать. И вот как у вас в вашем городе, и вот я там был. Он почувствовал, что если сейчас как-то не успокоить эту маму, то она испортит дочери всю свадьбу. Как это так? Как это так? Люди идут в институт учиться, они, так сказать, не выходят замуж там в молодости. И как это так? И почему это? А девочка, слава богу, она была сильной девочкой. И я думаю, что ее жених на тот момент очень умно и мягко и нежно ее поддержал. И сейчас, как она мне рассказывает, у ее мамы нет человека более, так сказать, авторитетного и любимого, чем собственный зять. Вот тот самый мальчик, которого дочь отбила вот от таких их разъяренных реакций. Поэтому, конечно, решения принимают сами молодые. Единственное, что я сказала на прошлой нашей встрече, я очень-очень советую не принимать решений поспешных. Ни в ту, ни в другую сторону. Ни разбежаться, ни сделать предложение. Надо, мне кажется, что это должно быть обдуманное решение. И, так сказать, чтобы не получилось так, что ой, сгоряча, и вот это сгоряча потом становится большой жизненной ошибкой.
Друзья, сейчас самый романтичный. Видите, у нас накал страстей сейчас. Самое главное, предложение. Можно ли делать предложение через шатхана? Как правильно это делать? Я точно знаю. Я была лично свидетелем, как искусно Рика делает, как романтично душу вкладывает в этот процесс. Прямо детально все. И воздушные шары, и розы там миллионы под окнами. Скажу сразу, да? А вот, Рика, что вы скажете? Какие особые детали для этого нужны? Или все-таки лучше самому сделать предложение?
Это совершенно, опять-таки, все индивидуально. Смотрите, мы имеем дело с людьми. Кто-то любит фантастику, а кто-то зачитывается Толстым, а кто-то справочником по, там, я знаю, измерительным каким-то приборам. Настолько люди разные, мы не можем давать никаких усредненных каких-то рецептов. Люди разные, ну, до того, что вы будете стоять в очереди, там, я знаю, в шварме, и вы увидите, что стоящий перед вами человек возьмет ровно те салаты, на которые вы бы никогда не посмотрели. А вы возьмете те салаты, на которые он думает, и как это можно кушать. Даже в таком деле, как физиология, даже в таком деле, как вкусно-невкусно, даже в таком деле, как я знаю, как покрасить, какой цвет стены и потолок, и то у всех людей абсолютно, абсолютно разные пристрастия и разные вкусы. Тем более такой момент, как предложение. Я знала предложения самые романтические, о которых молодой человек и девушка, потом уже став взрослыми людьми, и вспоминают и рассказывают детям и внукам, а папа сказал, а папа, а я не поняла, а он так, а он сяк. Я, скажем, вчера вечером была в одной семье моих стареньких тоже ребят. Значит, они повстречались, и сейчас они, это уже семья с детьми. Вот, а когда они были башедухим, они встречались, и, значит, он мне в очередной, через Шатханит, и он мне в очередной раз, значит, говорит, что он даже мне, он не сказал, что я собираюсь сделать предложение, он сказал, ну, скажите, что я буду ее ждать на ступеньках там Сент-Руана в 7 часов, скажем, 7 часов вечера завтра. И я почувствовала, наверное, что-то в его голосе, поэтому я и сказала, ты знаешь, я не знаю, вот он будет тебя ждать там-то, у тебя есть что-нибудь, я так мягко, у тебя есть что-нибудь такое одеть, в чем ты еще не была, что-то нарядное. Она сказала, да, хорошо, значит, звонит мне завтра и говорит, так, я стою на ступеньках уже 15 минут, никого нет, я замерзла, и что-то, я говорю, сейчас, секунду, подожди, я ему позвоню, говорю, ты где, почему тебя нет? Он говорит, ничего, я немножко, у меня тут дела, я немножко задерживаю, ничего, она не пожалеет, так сказал он, такой мальчик. Она не пожалеет. Я ей звоню и говорю, ты знаешь, у него там какие-то дела, ну, видимо, тебя ждет какой-то сюрприз, поэтому ты пока зайди внутрь, чтобы тебе было не холодно, вот, а я тебе скажу, когда выйти. Ну, короче говоря, они встретились, и он ее повез в парк, вот у нас есть такой, мне кажется, это было в парке Роз, и уже, значит, через несколько часов они звонят оба и говорят, мы все решили, мазальтов, и дальше она рассказывает, что он ее привез в парк Роз, и они гуляли, и снова говорили, как на прошлых встречах, говорили о серьезных вещах, как они планируют там свою жизнь, а где у нас такие вопросы тоже поднимаются у молодых, в какой системе воспитывать детей, ну, в общем, какие-то такие, и в каком городе жить, и чем заниматься в жизни, и так далее. И вдруг она говорит, мы поворачиваем на одну аллейку такую, там направо-налево, но это еще было достаточно светло, вот, и она говорит, я вижу, стоит столик, и на столике такое большое надувное сердце, и в ведрышке, там, я знаю, со льдом шампанское, и кольцо, и он становится на колени и делает предложение, и оказывается, из-за кустов его друзья, там муж и жена, которые все это устроили, подготовили, истерегли этот столик, чтобы никто раньше времени не увидел это шампанское. Вот.
Чтобы кто-то другой не сделал предложение, зачем
да,
еще?
Да, да, а вдруг, да. Вот. Бывает такое. Кто-то хотел делать предложение на воздушном шаре. Ну, вы знаете, это в последнее время появилось. Раньше этого не было. Раньше шли куда-то в романтическое, или там в ресторане снимали. У меня одни сделали. Значит, мальчик договорился с официантами, им украсили столик и там написали что-то красивое на стене, и он заранее цветы туда привез. И когда они заходили в ресторан, официанты выстроились в две линии, и они проходили, значит, вот сквозь этот строй, и все им говорили мазальтов, ну, может она после такого отказаться? Вот, и вынесли откуда-то такой какой-то букет цветов необыкновенный. Но это вот, я говорю, это в последнее время. Вот такая красивая романтика. Раньше была романтика совершенно не меньшая, но более интимная, более скромная, без такого афиширования. Говорили красивые слова и там что-то дарили, и что-то как-то после этого звонили или Шатхану, или своим родителям, и сразу ехали, делали лехаим, Лехаим, это такой момент, после которого уже молодые могут получать поздравления, такое оглашение. Вот, знакомятся семьи и сразу мазальтов, но очень по-разному. Есть люди камерные, которым вот эта вот такая красивая помпезность чужда, а есть люди, которые очень любят, чтобы осталось потомкам, и там красные дорожки и всякое такое. Это очень зависит от людей. И обычно, я вам скажу, когда пара подходящая, обычно и мальчик, и девочка хотят и в этом отношении одинакового, того же самого. Более, так сказать, камерный мальчик и выбирает себе девочку, которая предпочитает услышать из его уст, и так, чтобы не стояли папарацци рядом и не фотографировали. А девочка, так сказать, более открытая, с удовольствием улыбнется американской улыбкой и, так сказать... Совершенно не
Короче
против.
Говоря, все индивидуально.
Все индивидуально.
Рика, я точно могу сказать, что самой лучшей благодарностью душевной будет это действительно устроить лехаим дома у Шатханит, это прийти парой, прийти с друзьями, с родственниками и устроить застолье. И, ну, зная Рику, это обычно Рика сама готовит, это очень классно, уютно. А теперь самый главный вопрос. Ясно, что за все, что вы рассказали нам уже почти 2 часа, включая первый час, это стоит денег. Вопрос. То есть не вопрос даже, что нужно оплачивать, да, это и мицва, и это можно делать дополнительный урок, но у нас осталось 10 минут. Конечно, надо оплачивать. Вопрос. Когда нужно обсуждать, оплачивать ли услуги, и какая сумма, и сколько это стоит? Давайте вот обсудим, вот остановимся подробнее на этом.
Ага, вы говорите о, вот тут такие интересные еще вопросы идут на чат, ну, посмотрим. Значит, сейчас про деньги. Вы говорите о дмей шидух, да? Дмей шидух – это очень интересная вещь, очень интересная вещь. Это деньги мицвы. Это мицва, так в Торе сказано, мицва заплатить шатхану. Что это, как это обычно, ну что такое работа? Люди работают, за работу платят. И обычно это идет, всякая плата за работу, плата за работу. И есть всякие законы, что ты должен работнику заплатить там, я знаю, до вечера или там за какие-то виды работы. Ну, в общем, как-то такие вот отношения... работник и тот, для кого он работает, на кого он работает. И тот, на кого он работает, оплачивает человеку, который сделал работу. Это вот так нормально, любая работа, кроме работы шатханим. Я вам скажу, что Всевышний очень интересные вещи придумывает. Вообще он, ну смотрите, скажем, Брит-Мила, да? Брит-Мила, в Торе написано «делать на 8-й день», потом вдруг оказывается, оказывается именно на 8-й день в организме человека самое большое количество веществ, способствующих свертываемости крови. Вот так вдруг вот раз. Или, например, я знаю, романтика миквы. Романтика миквы. Почему-то миква – это не утреннее мероприятие, не дневное мероприятие, а почему-то вечернее мероприятие. Когда выходят звезды, когда садится солнце, выходят звезды, и вот тогда, значит, любимая жена, которая уже там как минимум 12 дней любимая невеста, она, значит, идет в микву, это все... Это как бы Всевышний сделал для нас. Например, заповедь Шаббата. Заповедь Шаббата – это очень просто. Это кидуш и не делать малахот, не делать запрещенные виды работ. А еще у нас есть и, так сказать, и красивая трапеза, и вкусно, и все это как бы заповеди. И в то же время... это удовольствие жизни. Так вот, я вам скажу, что Всевышний сделал в отношении вот этих денег, которые платят Шадхану. Почему Всевышний назвал это не просто деньгами оплаты работы, а он назвал это деньгами мицвы. Мицва заплатить Шадхану. Так мне кажется, я не знаю, так я придумала. Когда Шадхан работает с людьми, даже если до этого это были люди незнакомые, они становятся достаточно близкими людьми. Потому что, а уж если знакомые, так и вообще. Потому что после встречи рассказывают о впечатлении, которые произвели друг на друга, советуются, вместе думают. Шадхан сидит и ждет, вот они уже 2 часа гуляют и еще не позвонили, вот они уже 3 часа гуляют, ну это хорошо, это хороший признак, что такое, а ура, сейчас, вот, а оказывается. И Шадхан очень внутри каждого из, ну, скажем так, жестко, скажем, каждого из своих клиентов. Да? Хотя слово клиент тут очень-очень с натяжкой подходит. И возникают связи, возникают отношения. И уже Шадхан очень хочет, чтобы эти ребята были счастливы. И ребята это видят, чувствуют. То есть Шадхан превращается в достаточно близкого человека. Теперь о деньги. Вот как вот это вот просто я заплачу, и что, и на этом связь прервется. Может быть, поэтому Всевышний сделал так, что это деньги, как бы браха, значит, молодые платят деньги Шадхану, и от Шадхана на всю следующую жизнь идет браха. Идет браха на, во-первых, на потомство, на то, чтобы были детки и хорошие детки, на то, чтобы жили хорошо, на супружескую верность, на все вот всякие вот эти вот важные, самые-самые важные вещи в жизни. От Шадхана идет браха. И поэтому вот эти деньги, ты спросила, когда платить. Обычно принято платить на Ирусине, на помолвке. Почему? Именно потому, что, так сказать, начинает работать браха, и всем хочется, чтобы от Ирусина и до свадьбы, чтобы все хорошо получилось, и чтобы очереди не было в рабанут, и чтобы платье было самое красивое, и чтобы тетя сумела сделать визу и приехать, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому люди, которые очень, так сказать, очень слушаются закона, они стараются заплатить как можно скорее, чтобы браха начала работать в полную силу. Я вам скажу, что очень смешно. У меня, конечно, когда я работала в школе девочек и все, ну какие там были мыши духа, и вообще мы об этом не думали, не знали тогда. То есть, как-то это было, не было темой. Так вот, сейчас проходит время, и вдруг мне там хабадский раввин из далекого города вдруг присылает деньги и пишет, что недавно прочитал там, я знаю, мама Ребе, где Ребе говорит, что обязательно Шадхану нужно дать дмей шидух. И я вспоминаю и говорю, как? Вы мне подарили там вазочку или что-то еще. Он мне пишет, нет, вот Ребе именно сказал, что именно это должно быть не эквивалент какой-то денежный, а именно деньги и так далее. Или, скажем, у меня был такой случай, мне в голову не пришло, вдруг мне девочка приносит какую-то, в общем, такую красивую картину. Много лет назад я ей делала шедух, и что? У них не было детей. Понятно, что каждый шадхан, какая разница, заплатили, не заплатили. Понятно, что дай бог, чтобы были дети, и дай бог, чтобы было все хорошо и так далее. Но я не знаю, как это работает. На самом деле, после того, как она эту картинку мне принесла, прошло там, не знаю, год или сколько-то у них родился ребенок. Хотя понятно, что с самого начала все хотели им всех благ и так далее. Поэтому, смотрите...
Рика, а сумма? Вот интересует людей здесь сумма. Когда нужно обсуждать сумму, чтобы не было сюрпризов? До того, как Шатханит начнет работать или в процессе уже как-то можно договориться?
Я вам скажу, не знаю, смотрите, наверное, здесь это как-то вот близко там к квартирному маклеру. Там есть маклеры, которые берут там 2% стоимости квартиры, 1,5%, 7%, там, по-разному. То есть есть Шатханим, который просто, у них спросишь, и они озвучивают сумму. А есть просто общепринятые суммы. Скажем, в Израиле, в мире ешив, ешиботный мир, где больших денег нет, там платит каждая сторона по $1000. Там в Америке платит каждая сторона там по $1500. А в Европе сумма исчисляется в евро. Есть какие-то общие такие стандарты. Вот. И недавно мне позвонили и сказали, вот, если вы сделаете такие-то шедухи, значит, я тебе заплачу по 15 000 шекелей. Вот, правда, моя дочка иронически, она случайно услышала это, иронически мне сказала, мама, это тебе по телефону сказали или расписку написали. Ну, в общем, конечно, это очень по-разному, но...
Еще в общем, как вы сказали выше, зависит от честности человека и не забывайте о том, что на духовном уровне могут быть не про нас, не про кого будет сказано, действительно нехорошие последствия. Да. Ну, в конце концов, любой труд должен быть оплачен. Ведь когда вы приходите, извините, к стоматологу, вы не торгуетесь со своей зубной болью, да? Вы понимаете, что вам сейчас полечат, и вам придется заплатить, или вас постригут, и вы будете платить за это, правда?
Один человек мне когда-то говорил, когда я еще была, говорила, ой, что ты, там неудобно, не надо, не говори и так далее. И он меня, так сказать, поставил на место, он говорит, скажи, сколько они заплатят за свадьбу, сколько за платье, сколько за парик, сколько за фотографа, сколько за музыку, сколько ты. А этого всего не было бы, если бы Шатхан не сделал шедух. Поэтому какие-то, значит, там, ну, маленький процент от всего, всех тех расходов, которые перед ними вот так радостные расходы стоят, значит, расход на Шатхана, это очень, так сказать, небольшая часть этого всего, и это расход мицва. То есть это когда-то мне сказал один раввин, он говорит, ты не имеешь права, я к нему пришла, что есть одни ребята, они очень несостоятельны, я не могу брать с них деньги. Он говорит, ты не имеешь права, потому что это их мицва, ты их лишаешь той мицвы, которую они хотят сделать, и они, для них это спокойно. Если ты не берешь эти деньги, ты как будто, ну, как будто какая-то кошка пробежала между вами и так далее. Ну, это было давно очень, и вот я с тех пор запомнила, и даже бывает так, что... Ну, мне очень неловко. Я знаю, что ребята несостоятельные и все, но я вспоминаю это. Я вспоминаю, как мне сказал этот раввин, ты не имеешь права, ты делаешь плохо тем самым, ты делаешь плохо им, и я молчу. Молчу, говорю спасибо.
Рика, дорогая, наше время подошло к концу, да, и мы... постарались максимально озвучить вопросы, но остались частные. Друзья, я вам выслала в чат, обратите внимание, номер телефона Рики Гдалевич. Если у вас остались вопросы, особенно если вы хотите жениться, выйти замуж, как здесь уже написали, что так вы вкусно все рассказали, что захотелось замуж, обращайтесь, пожалуйста, к Рике, и я уверена, что с Божьей помощью она вам также поможет. И будьте уверены, что все будет по-честному, все будет искренне, недаром она работает в этом уже почти 30 лет, как мы сказали.
Вот, я вижу рекомендую приемлемый критичный срок между предложением и хупой. Чем раньше, тем лучше. 2 месяца нормально. А мне муж предложение сделал на остановке около дома реки Гдалевич. Очень романтично. Интересно, кто это написал.
Дина, какая-то Дина написала, да. Вот. Спрашивают, как какие-то Илим посоветуете о хорошем шидухе, не для себя, а для другого.
Ой,
и вы, как Шатханя, читаете ли ты Илим за пару?
Все подряд. Читаю ли я Таилим за пару? Знаете, у меня с молитвой очень сложно. У меня такой забитый день, что я выхожу на уровень разговора с Всевышним примерно к 3 часам ночи. Вот честно скажу. Поэтому вот 3 часа ночи, вот что я могу, что я, там, я знаю, в Мареве попросить что-то, что-то почитать такое, что стараюсь, но честно говорю, больше просто обращаюсь к нему так вот с разговором. И знаете, за пару я не прошу, чтобы она состоялась. Никогда не прошу. Я прошу так, чтобы было правильно и хорошо, что если этой паре это хорошо, пусть поженятся. Но я не Господь Бог, и я не знаю, хорошо ли это. Поэтому я это оставляю Всевышнему. Я стараюсь не мешать и просто говорю, чтобы было правильно, чтобы было хорошо. Чтобы было хорошо ему и ей, и чтобы мы все вместе не совершили ошибку.